Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И в этом часе с нами Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель конструктора православных сайтов «Приход.ру». Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, радиослушатели.
И первый мой вопрос будет следующий. Вы много чего создали, и ваши проекты связаны так или иначе с православной церковью. А с чего начинался ваш путь в предпринимательстве? Расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Я был православным мальчиком, рос в православной семье. Вот мои родители начинали строить храм в 90-е годы, это один из первых храмов был, но новопостроенный в Калужской области, в городе Обнинске. Я был алтарничал вот в этом храме, пока он строился. Вот потом, где-то в 12 лет, я очень гордился этим, я стал работать дизайнером, верстальщиком в Пафнутий-Боровском монастыре. Выпускали мы газету, ну, этого монастыря. Угу. Вот. Ну, для 12 лет это было очень, очень классно. Вот. Мне так повезло, скажем так, поучиться, побыть в редакции, где я сидел, смотрел, как дизайнеры делают этот дизайн, потом вечером приходил и пытался все то же самое повторить. Вот. Тогда еще ютубов никаких не было, такое образование получить было сложно, и это было очень престижно. Тогда специалистов катастрофически не хватало, и дизайнеры зачастую получали даже больше, чем главные редакторы там вот в этих газетах. Вот. И тогда у меня появилась мечта стать издателем, вот, не просто делать уже дизайны, а, может быть, выпускать какие-то красивые журналы, тогда это было очень модно, всю информацию получали в основном из газет, из журналов, еще социальных сетей на тот момент не было, и, конечно, мне хотелось к этому стремиться. Но вот были и трудности в моей жизни. То есть изначально вот эта вера была, она такая была детская, чистая, безусловная. То есть я был, хотелось жить полностью согласно Божьим указаниям, там вот эта честность, вот эта правильность, защищать слабых, там никого не обижать, там и так далее, вот. Но мне было сложно очень в учебе, то есть у меня, как я уже потом узнал, что была дислексия, то есть это невозможно нормально, как обычные люди, писать и читать, и я это ото всех скрывал, вот, молился Сергию Радонежскому, вот, чтобы он мне помог, вот, и меня родители отдали, ну, хотели, чтобы у ребенка было все хорошо, отдали в элитную школу, и оказалось, что она еще была с гуманитарным уклоном, то есть это было...
Двойной нагрузкой для вас.
Да, для меня это оказалось на самом деле просто невозможным, потому что там как раз нужно было очень много читать, очень много писать там сочинений и так далее, и так далее. И для меня это было трудно, у меня не получалось, мне там ставили двойки, я пытался как-то обманывать, там, ну, значит, находить какие-то способы, чтобы за меня там что-то кто-то написал. Вот, когда я выходил там к доске, там мне просили что-то прочитать, я там не мог это прочитать, и я такой, ну, как будто бы, да, я не буду, я не хочу, ну, как будто бы такое вот, чтобы не опозориться перед мальчишками там и девчонками, которым мне нравилась там девушка, вот. Ну, вот, будто бы у меня это не, ну, как сказать, такой, ну, протест некий, вот. И задавали эти задания, я приходил домой, сидел над этим русским языком, над этими правилами, у меня ничего не получалось, я знал, что завтра придется там на это что-то отвечать, у меня текли слезы, падали на эти тетрадки, на эти книжки, и от чего мне было еще более грустно, потому что я боялся, вдруг кто-то увидит эту тетрадку или книжку и скажет, так ты что, там плакал, что ли? А я же крутой парень, у меня же все здорово, все получается, я спортом занимаюсь, я там самый сильный, я там... Ну, в общем, хотелось быть... лучшим. В общем, все эти страдания, на самом деле, для меня, ну, обходились непросто, то есть у меня начались нервные тики, там, то есть, и так далее, и так далее. В конечном итоге меня выгнали из этой школы, вот, для меня это была жизненная трагедия, потому что я думал, что все теперь не будут со мной дружить, те, кто мне нравились, там, вот, девушка, которая мне нравилась, потом я уже знал, да, что понял уже, что я тоже ей очень нравился, вот, но я думал, что они не будут со мной дружить, и сам перестал со всеми с ними дружить. По сути, сам практически со всеми разорвал вот эту связь. Вот. И тогда что-то во мне случилось, и я решил доказать этому миру, что я на что-то способен, что я совершу какой-то, значит, прорыв, что я буду действительно вот этим знаменитым издателем. Мне говорили, что ты никуда не поступишь. Моя мама пришла к этой учительнице, которая меня выгоняла, говорит: ну что ж мне теперь делать, крест что ли на нем ставить? И учительница говорит: да, можете поставить на нем крест. Вот, мама была в шоке, она тоже плакала, я это тоже видел, это было, когда еще, ладно, я-то маленький мальчик еще, так еще и мама, это вообще, конечно, было это, и все, я думаю, что все. То есть, из того момента пошло мое нравственное падение. То есть, я решил доказать, я перестал уповать на Сергия Радонежского, я перестал уповать на силу Бога, вот, и стал верить только в свои силы. То есть, я решил, что я теперь своими собственными силами должен что-то такое сделать, для того, чтобы все они, и эта училка, и все эти ребята, которые меня очень любили, вот, чтобы они узнали, что я из себя представляю. Вот.
И что же из этого получилось?
Вот. И получилось, что я уже когда поступил в художественное училище, потому что, кстати, я хотел быть руководителем и директором, но я не мог сдать полноценное нормальное сочинение, чтобы меня взяли в соответствующий вуз. Вот. Я пошел туда, куда мог. Вот, я, кстати, об этом совершенно не жалею, потому что потом мне это пригодилось вот на нашей фабрике церковной утвари «Ортекс». Как раз там очень много вот этого художественно-изобразительного искусства. Собственно, я там, и реализовываюсь теперь. Вот. Но на тот момент это был такой для меня компромисс. Ну, просто доказать, что поступил в художественное училище, это классно, в Москве, все там, значит, это... То есть, как бы такой, для галочки. Опять же, один из этапов что-то доказать, учиться я там, честно говоря, серьезно не особо собирался, потому что мне же нужно быть начальником большим, мне нужно, как они а не художником, вот. И я устроился уже на первом курсе для того, чтобы зарабатывать деньги, вот, которые, по моему мнению, должны были, наверное, производить впечатление на окружающих уже тогда, вот. И я устроился на работу к одному из выпускников нашего училища дизайнером, то есть он занимался дизайном интерьеров, это были рестораны, там, кинотеатры, какие-то загородные дома, замки, вот. И я стал рисовать эти замки, там какой-то у меня был замок один на Рублевке, по-моему, 2 с лишним тысячи квадратных метров. Это, примерно, там, я не знаю, сколько, 50 квартир таких вот двушечек. Вот. Я никогда не был в таких интерьерах. Вот. Ну, их рисовал. Вот. Ну, под, как сказать, под четким таким творческим руководством своего вот руководителя Вадима. Вот. И хоть мне не очень много тогда платили, но я научился зарабатывать, потому что, он зарабатывал хорошо, и я тогда увидел, как надо зарабатывать, вот. То есть получалось, что за дизайн интерьера бралась не очень большая сумма, совершенно такая, которая еле-еле покрывала там вот мою зарплату, а основной заработок шел от, комиссии магазинов. То есть, например, мы покупаем какой-то диван, и он стоит там 1 000 000 рублей. И там в этом магазине идет комиссия 200 тысяч. 200 тысяч комиссии. Я понял, что, эти деньги шли не мне, а вот моему непосредственному руководителю. Но я тогда понял, вот теперь я понял, как надо зарабатывать, что так, просто продал диван, и вот тебе 200 тысяч, а если продать еще кухонный гарнитур, а если сделать и так далее. То есть там, достаточно большие получались деньги, и тут мое восхождение на вершину, значит, славы и богатства началось, как думал я. Вот.
А в чем же состоял вот этот нравственный урок, которым вы, судя по всему, ведете эту историю?
Да, в том, что на самом деле изначально моя установка была служить Богу, людям, обеспечивать себя там и свою семью в последующем и быть честным, то есть не врать. Вот, и вот здесь вот, конечно, были далеко не все компоненты, то есть я из-за желания, чего-то там кому-то доказать, здесь остался практически там буквально один компонент — это зарабатывать. Вот, и как-то себя обеспечивать. Все остальные были в той или иной степени. Конечно, служить людям у меня было ощущение, что мы делали очень красивые вещи. Действительно, это было замечательно. Но про Бога, то есть я уже на тот момент стал довольно редко причащаться, исповедоваться, начал потихонечку там выпивать там иногда. Ну, это было еще не очень много, но вот так какое-то это. Угу. Вот, вот так.
И как же вы решили связать вашу деятельность с православной церковью в итоге?
Да.
Что вас привело к этому?
Вот, да, это меня к ней привел еще один проект мой, который уже был еще пока светским, вот, то есть он был не церковным, то есть я создал, вот уже ушел, когда из этого, ну, от этого дизайнера замечательного, вот, который многому чему меня научил, я создал журнал «Благородное купечество». То есть этот журнал, значит, существовал, ну, распространялся по элитным бизнес-центрам, вот, такой весь был VIP-журнал для богатых людей, там у нас рекламировались яхты, значит, самолеты для олигархов, Rolls-Royce, там, Porsche и казино, в том числе даже доходило до такого, что казино расплачивалось за рекламу со мной фишками. То есть давали там, ну тогда все это было в долларах, я не помню сколько, $2000 фишками, сколько-то еще, я начал ходить вот в эти иногда казино, там пробовать какие-то сигары, там алкогольные напитки, стал знакомиться там с какими-то звездами, какой-нибудь там Юрий Антонов, там не нужно было брать у него интервью, ну чтобы сделать рекламу и так далее, и так далее. То есть и начался, и православие уже, оно у меня еще в сердце было, но тогда оно еще стало меньше. И мне, конечно, было очень плохо, хотя вроде бы, я вроде бы кому-то что-то доказал, и училки уже все увидели, о, ничего себе, он действительно издатель. Я, в принципе, реализовал, получается, то, о чем я мечтал. Я стал издателем, я научился зарабатывать, и это были все еще студенческие годы, то есть многие другие еще, ну, ничего такого подобного не было, это было очень круто, как мне казалось, но я вообще не был счастливым, я был очень несчастным, я стал чаще выпивать, я начал какие-то курить сигареты, то есть, и все шло, ну, я чувствовал себя на самом деле ужасно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель конструктора православных сайтов «Приход.ру», и у микрофона Мария Сушенцова. И вот тут-то как раз и наступил момент рокового переворота. Что же произошло?
Да, вот, и я думал, что же мне такое делать, я понимал, что что-то не так, что точно что-то не так, я еще не понимал тогда что, но решил попробовать вот тот свой опыт и те свои знания в продвижении переключить на православие, то, с чего я начинал. То есть я же начинал работать в православной газете.
Да.
И я попробовал сделать православные журналы, церковный строитель, церковный благоукраситель, церковный ювелир, где я начал рассказывать про церковное искусство. Это были... Значит, журнал существовал, значит, благодаря денежным средствам от архитекторов, строительных компаний, колокольчейных заводов. То есть мы с ними встречались, брали у них интервью. А читателями нашего журнала были священники Русской Православной Церкви. Вот, ну, в России, в Украине, в Белоруссии. Вот, и круг мой общения... Получается, совершенно изменился. Вот. А, кстати, еще про эти журналы, это что, я не рассказал, что это нечестность, там главное это было в чем? В том, что, чтобы получить заказчиков, нужно было давать откаты. То есть, допустим, идет реклама, там, $2000 за нее заплатили, 500 надо отдать. То есть, и я сам предлагал, получается, я сам вводил людей в грех. Я сразу, я им звонил, разговаривал, и говорил, ну, ваш интерес учтем. Это так называл, я выучил эту фразочку, она очень хорошо работала. Вот. И в православных журналах вообще этого не было. То есть это все закончилось. То есть получается, не я изменился сам, а вот как-то вот с такое внутреннее стремление к Богу, быть ближе к этим людям, то есть и вот эти люди, с которыми я начал работать, они начали меня менять. То есть постепенно, не сразу, у меня начало... все приходить в норму, я перестал быть нечестным, вот, и я начал служить действительно Богу, служить людям и действительно как-то становиться честным. При этом заработок, он ну, никуда не делся, все оказалось, что вполне нормально. И вот на заработанные деньги как раз вот, мы и начали создавать конструктор сайтов «Приход.ру». Вот. То есть, так как мы общались с храмами, мы знали их нужды, что им на самом деле уже в современном мире нужны не только информация, там, как построить храм, а нужно рассказывать о своем храме. Нужно рассказывать, а для этого нужны сайты. Тогда сайтов было очень мало, и мы решили не делать сайты, а создать платформу, на которой они сами смогут создавать сайты. Угу. Вот. По факту, конечно, получилось, что мы много им помогали в этих созданиях сайтов, но в итоге мы создали более 20 тысяч православных сайтов по всему миру. И в Италии, в Венгрии, в США эти сайты были на различных языках. И благодаря этому миллионы или даже десятки миллионов людей сумели узнать о Русской Православной Церкви по всему миру благодаря этим сайтам. То есть это были сайты храмов, епархий, благочиний, сайты священников, различных православных активистов, где они могли выкладывать свой контент, а мы им помогали им в этом.
Угу. Вот. Да, и к этому я хочу добавить, что от имени нашей радиостанции мы вам благодарны за то, что на этих сайтах приходов по всему миру, в разных странах и в нашей стране есть кнопочка, нажав на которую можно попасть на Радио Вера и послушать, что там сейчас происходит.
Да, спасибо. А у меня благодарность за то, что существует такое замечательное радио, вот, которое всегда утешает и успокаивает, и дает вдохновение духовное.
Да, и сегодня мы вдохновляемся вашей историей. Спасибо вам огромное, что вы так честно обо всем рассказываете. Это на самом деле дорогого стоит, такая, знаете, общественная исповедь. Но, на мой взгляд, именно она воздействует лучше всего и прямее всего на тех, кто слушает, потому что честная и личная история, она действительно, ну, для каждого по-своему важна и в каждом по-своему отзывается. А если возвращаться к вашей деятельности, расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, из вот этой истории с сайтами для приходов выросла в дальнейшем идея сделать единую электронную карту Русской Православной Церкви. Может быть, коротко, в двух словах могли бы об этом рассказать, в чем была задача и задумка вообще этого проекта?
Мы узнали, что оказывается у Русской Православной Церкви, ну, все знают, что у нее много храмов по всему миру, но оказалось, что у Русской Православной Церкви нету карты, нет такого места, где любой человек может зайти и посмотреть вообще сколько храмов, где они находятся, вот, и у нас появилась такая идея, мы обратились к Святейшему Патриарху Кириллу с благословением за то, чтобы он нас благословил это делать, он нам это поручил, и сейчас эта карта находится вот на сайте Патриархия.ру, вот, она поддерживается. Мы обновляем информацию по храмам, ну, по всему миру. То есть это храмы не только те, которые находятся в России, а везде. Угу. Вот. И, то есть это стало, по сути, частью Приход.ру, то есть проект Приход.ру это сделал. Еще вот как бизнесмен, мы же пригласили как бизнесмена, мне вот друг сегодня спросил, а сколько, в принципе, вот стоило бы, да, вот создание этих сайтов? И мы ради шутки посчитали. Угу. Вот, то есть мы взяли, ну, сколько, средняя стоимость создания одного сайта, там, 50 тысяч рублей. Создано 20 тысяч храмов. Мы умножили, у нас получилось 1 миллиард рублей.
Замечательно.
Вот. А потом, а поддержка сайтов? Мы такие, ну, поддержка сайтов с консультированием там каждого храма, ну, где-то 10 тысяч рублей в месяц. Так, за 12 лет 20 тысяч храмов у нас получилось 38 миллиардов.
Представляете, это, да, капитализация в терминах такого нематериального капитала вашего бизнеса, такая потенциальная капитализация. Ну, очень неплохо. Я думаю, что это материальная капитализация, да, если ее подсчитать в цифрах, она имеет некий эквивалент, я думаю, в той пользе, которую получают вдохновение, да, какой-то полезной, душеполезной информации, которую получают люди, пользуясь вашей платформой, пользуясь этой картой. Будем считать, что это такой эквивалент ваших активов.
Да, очень на это надеемся, да.
Ну, вот. А как известно, главный актив – это то, что мы не сможем забрать с этой бредной земли, да, и то, что пойдет с нами в мир, но это как бы конечно. Главный актив, в который мы можем богатеть.
Да. И интересно жить так.
Конечно, конечно. Вот смотрю на вас, Павел, сейчас вы так жизнерадостны, так энергичны, и действительно кажется несомненным, что эта энергия связана с тем вдохновением, с той сферой, да, к которой вы прилагаете свои усилия. Вы сами рассказали о том, как эта среда воздействовала на вашу душу. Это, конечно, история такая очень показательная, удивительная. А вот, насколько я знаю, кроме ваших таких информационных, цифровых проектов, вы еще и управляете, создали производство мебели, церковной утвари, и это производство находится не в наших двух столицах, Москве и Питере, а находится в замечательном городе Кострома, который известен всем своим деревянным зодчеством, в частности, своей красотой. Вот расскажите, пожалуйста, почему ваш выбор пал на этот город? Наверняка здесь тоже есть какая-то неслучайность.
Ну, да, у меня была идея создать производство, вот, и понятно, что производство создавать в Москве, ну, или в Питере, не имеет никакого смысла, потому что для того, чтобы работало производство, нужны люди, нужно много людей, вот, и найти много людей, желающих работать, производить своими руками, гораздо легче в провинции, потому что в Москве в основном все-таки люди ориентированы не на работу руками, вот, а на какие-то, ну, на работу в офисе, вот как-то так традиционно повелось, а ту работу руками в основном делают мигранты, вот, и это можно было бы сделать, и, возможно, это было бы дешевле, если честно сказать, вот, но, ну, привлекать на работу мигрантов, но все-таки нам хотелось попробовать создать что-то, и чтобы работали, ну, создать работу в регионе, чтобы это дало работу людям, и попробовать сделать это на исторической такой родине по производству церковной утвари, потому что Кострома, она всегда славилась именно производством церковной утвари, то есть там есть даже специальное учебное заведение, Красносельский ну, в общем, художественное училище, где обучают людей делать ювелирные изделия, которые раньше, сейчас в основном, конечно, делают светские вещи, там, сережки, там, и так далее, вот, колечки, а изначально раньше там делали как раз богослужебную утварь. Вот, и делали ее очень давно, то есть 100 лет, 200 лет назад, вот, династия Романовых пошла, собственно, у нас из Костромы, и с того момента там начало очень активно развиваться производство церковной утвари, и оттуда как раз ездили в Москву, в Питер, производители иконостасов они устанавливали там, вот, и получается, что мы сейчас продолжаем и восстанавливаем там то, что там и было, учитывая, что эта школа там осталась, вот.
То есть вам удалось найти специалистов и обнаружить вот эту преемственность.
Да.
Она, эта традиция не прервалась.
Да, да, да. То есть там есть музей, где все это сохранилось. То есть там нам есть куда ходить, смотреть, и это училище, оно там действительно существует.
Замечательно. И вы, наверное, работаете с какими-то специалистами из этого училища, да?
В ну да, контакте. Да. И из нашего, вот, из Московского художественного училища прикладного искусства, там из Строгановки, там. И оттуда, конечно, у нас много художников, прикладников, которые как раз, ну вот это вот церковный утварь, это и есть, по сути, развитие для наших народных промыслов и применение в жизни, потому что, то есть это не просто матрешки, которые, ну, как сувениры какие-то там, да, а это вещи, которые действительно используются в жизни, и каждому дизайнеру, художнику хотелось бы производить те вещи, которые работают. Соответственно, в храме эти престолы, в храме иконостасы с орнаментами, мы можем это все проработать, и это действительно живет. Это стоит не только в российских храмах и за рубежом, у нас там, например, храм в Монако там полностью обустроен нашими предметами и в других странах, то есть мы отправляем туда. Вот.
А вы знаете, какой мне вопрос сейчас на ум пришел? Поскольку вы действительно отметили очень важный аспект, что вот наши народные промыслы через производство церковной утвари могут получать как бы новую жизнь, да, новое дыхание. Да. И как-то жить и развиваться, как любое искусство, оно должно быть востребовано, да, и жить и развиваться ради чего-то, что востребовано людьми непосредственно, вот, в процессе их жизни, да, там, в процессе богослужения. А вот знаете, что мне интересно спросить? Насколько вот это развитие, потребности развития, да, какого-то обновления совместимое с каноническими правилами, по которым, образцами какими-то, да, которые являются традиционными или каноническими для церковной утвари. Вот насколько вот эта потребность в развитии и новизне, может быть, в выработке какой-то новой стилистики, каких-то новых приемов, совместима с соблюдением вот каких-то канонических правил? Как вот вы находите компромисс между традицией, каноном и желанием, да, все-таки что-то новенькое привнести?
Ну, в основу всех своих работ мы, конечно, берем старинные каталоги, берем старинную церковную утварь и перерабатываем ее под современные реалии. То есть мы берем какой-то старый эскиз, Вот, и перерабатываем таким образом, чтобы его было более удобно производить под наши технологии, потому что сейчас все это производят уже во многом станки. То есть и наши работники, это операторы станков ЧПУ, ну, то есть числовое программное управление. Вот. То есть мы перерабатываем под нашу технологию, и изделия получаются, ну, намного дешевле, чем они стоили раньше или чем сейчас производят зачастую другие мастерские, то есть которые не прибегают к этим, к современным технологиям. Вот. И мы стараемся повторить то, что было, но адаптируя под наши современные материалы, под современные технологии, под тех специалистов, которые мы можем найти, и под фабричный способ производства, то есть, ну, с учетом вот современных уже правил по производству, то есть принципы конвейерного производства, там принципы кайдзен, которые там уже Toyota разрабатывала, то есть для того, чтобы изделия были качественные, производились быстро, повторялись, и была более низкая цена при высоком качестве. А что касается соблюдения канонов, ну, естественно, если мы берем за образец, то тут все понятно, но на самом деле мы изучали много вот старинных этих материалов, и там практически, ну, материалов художественных, которые можно взять за образцы, и там везде практически так или иначе нарушаются те или иные каноны. То есть раньше, как мы уже поняли, ну, сильно люди не заморачивались. То есть вот есть художник, есть батюшка, они посовещались, приняли решение, что надо так, и делали. Вот. Мы вначале просто думали, что нужно брать, смотреть вот эти образцы и повторять точности. А потом мы поняли, что мы повторяем и повторяем их ошибки. Вот. И сейчас, разрабатывая эти вещи, мы уже опираемся на, ну, на вот этот опыт, стараемся этих ошибок не повторять. Вот. Зачастую ко мне вот обращаются мои вот ребята, художники из других, которые занимаются нецерковной утварью, если им поступают такие заказы, они спрашивают: Павел, а посоветуйся, у тебя много вот батюшек там, с которыми вы работаете, посоветуйся, как правильно делать. Я говорю: вот это правильно делать, так вот неправильно. Они говорят: ну ты ж не посоветовался. Я говорю: так я сам сейчас уже работаю с этой утварью так долго, и батюшки ко мне обращаются, я им советую, где правильно, где неправильно в плане разработки церковной утвари, потому что они все-таки занимаются богослужением, а не производством церковной утвари, и у них насмотренности и знаний таких нету, поэтому тут уже все-таки, ну, мы стали экспертами в этом, да, и зачастую задаем какую-то моду, скажем так, даже православную.
Законодателями моды в сфере церковной утвари и убранства храмов. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня с нами в этом часе Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель-конструктор православных сайтов «Приход.ру». И я, Мария Сушенцова. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель конструктора православных сайтов «Приход.ру». Павел очень увлекательно рассказывал нам в первой половине нашего эфира о том, как устроено его производство, какие образцы из старинных изделий брались на вооружение, как они адаптировались под современные технологии. А вот скажите, Павел, раз у вас так все поставлено на конвейер по фабричным образцам, вот какое у вас навскидку соотношение машинного оборудования и ручного труда? Просто интересно.
В основном всю художественную такую серьезную работу делают машины. Но для того, чтобы они начали делать, сначала нужно в ручном трудом подготовить это все, установить на этих станках, потом все это снять, а потом исправить те ошибки. Потому что если это обработка дерева, все равно там идут сколы, и вручную эта машина уже не видит, все это дорабатывается уже и собирается потом, ну, воедино. Вот. То есть, к примеру, в вышивальном цехе там станки ЧПУ, они делают вышивку полностью. А все-таки потом, чтобы уже сшить одежду, то уже это проделывает человек. В столярном цехе ЧПУ станки делают всю резьбу, а люди потом собирают это в целое изделие. В цехе обработки металла, там подсвечники, там то же самое. То есть вытягивает форму подсвечника станок, а все равно целый подсвечник уже потом собирает человек.
Здорово. А вот эти все сложные станки с названием ЧПУ, они производятся у нас в стране или они зарубежного производства?
Их собирают у нас, в том числе и наши сотрудники по отдельным компонентам, вот, но все эти платы, электроника, и это все в основном сейчас китайское.
То есть смешанное производство, будем так называть.
Ну да, да.
А расскажите, пожалуйста, раз уж у вас такая очень необычная сфера, вплотную взаимодействующая с православной церковью, с храмами, с православными приходами, наверняка у вас и организация производства, отношения с сотрудниками тоже, возможно, пропитаны какой-то особой атмосферой. Может быть и нет. Но, тем не менее, расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами. Может быть, у вас вот есть какая-то своя корпоративная культура, как сейчас модно говорить, или свои правила и традиции в общении, в том, как организовано взаимодействие людей в процессе до и после производства.
Я, значит, не придерживаюсь таких вот рекомендаций. На некоторых производствах, связанных с церковью, там есть обязательные там молитвы, еще что-то. Мы такого не делаем, потому что мы берем людей по профессиональному признаку, принципу, то есть если они профессионалы, они к нам попадают. Естественно, определенные морально-нравственные, конечно, должны быть, но все-таки вот, это нужно для того, чтобы люди могли прийти, даже, может быть, будучи атеистами или агностиками, и в процессе работы уже в общении с нами, с другими теми, с той основой православных людей, которые у нас есть, они могли, возможно, увидеть, как вера помогает людям в жизни и тоже выцерковиться. Вот. Ну и чтобы не смущать, чтобы не было искусственности какой-то и ну, неестественности, потому что все-таки это может вызывать какие-то вопросы. А так, главное, что ну, быть на равных, то есть у нас нету специальных там санузлов для руководства или для офисных сотрудников, нету специальной столовой для руководителей там, и для подчиненных, или там, чтобы у руководителя или у директора, чтобы у меня был какой-то стул, например, особенный. То есть у меня точно, если у нас у офисных сотрудников вот такие стулья, а я офисный сотрудник в основном все-таки, да, хотя на производстве тоже довольно много времени провожу, но все-таки у меня там рабочего непосредственно места на производстве нет, он у меня в офисе. У меня такой же будет стул. Вот. И во всем остальном, то есть мы стараемся, чтобы у нас все было на равных. Просто кто-то занимает более высокую должность, но мы все равно все равны, я просто делаю руководящую работу, ну, в рамках своих обязанностей. А в остальном я стараюсь сам относиться ко всем людям как к равным, абсолютно у меня все и уборщицы, и начальники производств, они для меня все равны, ко всем стараюсь относиться с уважением, стараюсь передавать это непосредственно руководителям производств, чтобы они были, проявляли любовь и доброту к своим сотрудникам. Вот. Ну, конечно, это иногда трудно делать, потому что люди бывают разные, мы с особенными различными людьми работаем, вот, поэтому тут... Ну, мы, по крайней мере, стараемся быть примером какой-то христианской жизни для того, чтобы, возможно, кто-то через это, то есть не проповедуя даже непосредственно, то есть если меня не спрашивают, я никогда не проповедую, но стараюсь своим примером показать, как может быть вера помогать в жизни и настраивать на то, чтобы, на душевный покой.
Вот замечательно. То есть вы даете шанс и такое мягкое приглашение людям, которые еще далеки от веры, отрицают или просто безразличны к этому, да, вот просто посмотреть, как это работает непосредственно в жизни, в труде, в общении. И такое мягкое приглашение создать, а дальше человек может сам определиться. И знаете, очень отрадно слышать, что у вас действительно в атрибутике не проявлено вот это расслоение, иерархия, да, иерархия, связанная с организацией любого абсолютно производства. В любой организации есть иерархия, но ее атрибутировать можно по-разному. Можно не высвечивать, да, а можно, наоборот, всячески подчеркивать действительно дороговизной мебели в кабинетах, там какими-то иными элементами дизайна, там удобства, комфорта, чего-то другого. Мне кажется, это очень важные мелочи, детали, через которые просвечивают ценности ваши. И я уверена, что эти ценности впитываются и воспринимаются всеми, кто там находится. Вы упомянули, что вы работаете также с особенными людьми. Вот, насколько я знаю, вы помогаете, организуете помощь зависимым людям. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.
У нас в Костроме есть православный реабилитационный центр в Сумароково, который входит в сеть вот православных центров, вот, и курируется нашим вот синодальным отделом по церковному служению и благотворительности. Вот, а там есть руководитель Максим Бредихин. Он стал нам отдавать своих ребят, выпускников своей реабилитации, для того, чтобы они могли уже приехать в город, и такой переходный период, чтобы у них получился. То есть они вроде бы уже не на реабилитации, но они уже в городе, они уже начинают работать, получать деньги. Вот они живут на специальной адаптационной квартире, где у них есть наставник, такой же переедущий, выздоравливающий, зависимый. Вот. То есть они там посещают храм вот вместе с этим наставником, приходят на работу, производят церковную утварь. Мы стараемся обеспечить им комфортное психологическое пребывание. То есть у нас есть сотрудники и психолог тоже. Вот у нас, в частности, начальник отдела кадров, он психолог. Мы также приглашаем еще, если нужно, приглашенных специалистов. Вот. Для того, чтобы создать более уютные, удобные вот условия для этого человека, чтобы он как-то, у него этот переходный период от реабилитационного центра к настоящей жизни прошел более плавно. Хочу дополнительно отметить, что люди, имеющие зависимости и вот выздоравливающие у нас на фабрике, получают такую же зарплату, как и все остальные люди. То есть зачастую у нас есть даже вот такой Саня, который зарабатывает больше, чем другие люди, которые пришли абсолютно здоровые. У него очень хорошая работа, и другие на него даже ориентируются. То есть мы вот этот принцип, что об этих людях даже их коллеги и не знают, что у них были какие-то раньше проблемы с зависимостями. То есть они абсолютно такие же, как и все, работают на общих условиях, развиваются, потом становятся наставниками, даже руководителями, такие люди у нас могут становиться. Потому что вот Максим, вот руководитель этого центра, рассказывает, что раньше он отдавал людей на другую работу, ну, на обычную, ну, как сказать, отдавал. Они сами находили и работали там, хотя жили вот в адаптационной квартире. Переходят на ту работу, и там прямо их руководитель предлагает им курить что-нибудь, там, коллеги, давайте там стол, выпивка, а этим людям этого делать категорически нельзя. Вот, и они один раз сказали нет, два раза сказали, три раза, ну, четвертый. А где вы все это берете-то? Может быть, мне тоже. Вот и все, и он опять уезжает. Конечно, и у нас тоже, на самом деле, работать с этими людьми непросто. То есть они, может быть, и более ранимые, могут быть, ну, и постоянно риск того, что срывы существуют. Угу. Вот. И действительно, к сожалению, болезнь вот этих зависимостей, она такая тяжелая, вот, и неизлечимая. Люди только в ремиссии какое-то время находятся. Угу. Конечно, у нас бывает, что и они не справляются и обратно уезжают на эти реабилитации. Вот. Но потом, пройдя, мы повторную реабилитацию снова их принимаем. Вот. И общаясь вот с нашим владыкой Мефодием, который отвечает, курирует у нас в Русской Православной Церкви вот эту деятельность с наркозависимыми людьми, он мне рассказал, что он ездил в Европу, путешествовал там, ну, по другим странам, по обмену опытом других вот центров, которые занимаются вот работой с зависимыми людьми, и увидел, что там есть вот, к примеру, в Италии на 1000 человек такой центр. Вот. Ну, он сказал мне, ну, это невозможно, мы, наверное, ну, в России такого ничего подобного нету. Вот. Я стал изучать, что там. Вот. И у меня родилась идея сделать что-то подобное. Ну, такая мечта. Вот, может, на сегодняшний день я с этой мечтой ношусь, ищу единомышленников такое создать. То есть немножечко расскажу в двух словах, как конечно, это выглядит.
Конечно, вот. Расскажите.
Это, значит, центр на 1000 человек. То есть там и мальчишки, и девчонки. То есть это все молодежь, молодые люди. Ну, они их называют наши дети. Ну, по сути, психологически они точно дети, потому что они в взрослой жизни жить еще не умели. Потому что в основном люди употребляют, начинают сейчас с 10, с 12, с 14, очень рано лет. Вот, и они замораживаются в своем развитии, вот на этом возрасте, даже если ему уже 22, он по своему уровню
развития.
Да, да, он соответствует тому возрасту, когда он начал употреблять. То есть, если 12, так 12. Вот, и сейчас такие вещества сложные, что люди становятся зависимыми очень быстро деградируют, то есть, ну, они гораздо более серьезные, чем те, которые были раньше, и есть зависимости и другие, такие как, ну, информационные различные виды зависимости, связанные с этим, то есть в это трансформируется. И, судя по всему, с развитием искусственного интеллекта мы понимаем, что будут новые вызовы в зависимости среди молодежи, и это будет начинаться, дети сейчас начинают с 2 лет, там уже, да, сидеть в этих гаджетах, и, конечно, к 14, к 18 годам это будет уже очень сложно, и мы хотим сделать большой такой центр, где бы этим людям было бы интересно. А чтобы, то есть там должна быть, это должен быть полноценный город, где люди будут, могут жить, ну, полноценной жизнью, жить там долго для того, чтобы освободиться от своих пагубных пристрастий, гостей. Вот. И им там должно быть интересно. То есть там должны быть футбольные поля, командные виды спорта, баскетбольные команды, волейбольные команды, театр свой, где бы они могли бы играть там, и потом с гастролями ездить по России в качестве профилактики для других студентов в театрах, об этом рассказывать. Вот это, то есть в таком центре людям бы хотелось бы жить и не избегать оттуда, потому что нужно же сделать что-то, чтобы люди добровольно там остались надолго, вот. И мы сейчас ищем единомышленников, которые могли бы помочь нам, может быть, приобрести необходимую недвижимость такую, для того, чтобы создать такой город, вот. Мы уже даже нашли подходящий объект, вот, это в городе в Костроме, вот, на который мы, может быть, если среди слушателей есть тоже неравнодушные люди, у которых, может быть, родственники сталкивались с такой проблемой, которые хотели бы нас в этом поддержать, вот, ну, вот, обращайтесь, я был бы, ну, очень признателен, вот, найти еще единомышленников в создании такого города мечты для, вот, людей, которым очень нужна помощь, и которых все считают, что эти люди сами в этом виноваты. Но на самом деле ребенок, который в 12 лет что-то там пробует, он, я уверен, он в этом не виноват. То есть он не принимает осознанного решения в будущем стать каким-то там зависимым людям. Он просто, как вот и я, парень, я хотел рисковать. Мне сказали, не залезай на крышу там куда-нибудь там, но я пойду и залезу. Если другому сказали там, мне сказали там, не пей пиво, но я что буду делать? Ну...
Да, конечно, сложно говорить о сознательном волевом выборе, когда человек еще несовершеннолетний. Yeah. Понятно, что воля и сознание созревают в определенном возрасте. Не всегда даже 18 лет ментально созревают. Конечно, безусловно. Это очень большое дело, и помощи Божией вам пожелаем в устроении этого прекрасного проекта для помощи нуждающимся в этом.
Да, спасибо. Вот, я еще хотел вот как по свою вот эту историю жизни, да, немножечко вот попробовать резюмировать, что для меня вот сейчас вот является, наверное, ну вот основным, получается, ценностями, да, то есть это возможность обеспечивать свою семью, служить Богу, служить людям и не врать. Вот. И я вот понял, что у меня ничего не получалось до тех пор, пока не хватало каких-то компонентов. Но вот долгое время я мучился и страдал, когда у меня не было вот этого компонента честности. Вот. И когда она появилась, то как-то с Божьей помощью начало получаться. Мы сумели действительно помочь многим людям, многим вот храмам, там, зависимым людям. И я даже удивляюсь, как у такого человека, который, как мне казалось, как и говорили там в школе, там учительница, что там вот надо крест на нем поставить, и как это получилось, я вот уверен, что это только вот Божья воля и, ну, с его помощью, потому что, ну, у меня не должно было так получиться, и вот желая просто делать вот эти вот, вот эту формулу, помогать вот людям служить Богу, да, то есть это каким-то чудом, да, удалось действительно это реализовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель конструктора православных сайтов «Приход.ру» и я, Мария Сушенцова. Вы так замечательно, Павел, сейчас резюмировали те нравственные уроки, которые вы извлекли, да, как вы их поняли сквозь свой личный опыт. А вот, знаете, такой расширительный вопрос хочется задать, и провокационный на эту тему. А как вы считаете, вот в целом, экономика и этика, экономика и духовность, христианская духовность, как мы ее понимаем, это совместимые понятия? Могут они идти рука об руку? Они друг другу помогают или что-то одно в этом, например, экономика может мешать или не совмещаться с духовными ценностями, с христианскими ценностями. Вот. Ну и несколько вот обобщая, да, ваш личный опыт, какую вы могли бы, ну, если не формулу предложить, то какую-то, да, мораль сей басни какова? Не только вот для вас лично, а вот в целом, что бы вы могли резюмировать?
Ну, духовность для меня – это мои личные взаимоотношения с Богом. Вот. И, конечно, я убежден, что Бог хотел... То есть мне для этого нужно понять, какой Бог, да, и что, кто я для Него, и что Он для меня. Вот. И я вижу, что Бог, он любящий, что он меня любит, что он хочет, чтобы я был счастливый, он хочет, чтобы, наверное, чтобы я мог послужить, что я, вернее, хочу послужить ему, а послужить ему как я могу? Ну, наверное, это приносить пользу окружающим, приносить пользу его детям. То есть таким же, как и я, вот, и, ну, по сути, своим братьям. Если я в своей деятельности, в жизни смогу приносить пользу детям Бога, то есть своим братьям, то все в порядке у меня будет с духовностью. А если при этом мне еще эти мои братья будут платить за мой труд, ну, так замечательно. Вот. В этом я не вижу ничего плохого. А вот если я буду проявлять, например, нечестность в этом, то есть они мне будут платить, я им буду говорить, что у меня мой товар более качественный, чем он есть, что, собственно говоря, мне частенько предлагают, говорят, так скажите, что это сделано там из латуни. Я говорю, так это не из латуни же сделано, это же цинковый сплав. Но все же так пишут. Я такой, ну, давайте меняйте. Просто я не хочу даже об этом говорить, я уже, ну, меня это вызывает действительно какое-то возмущение. Ну, если все так делают, потому что мой предыдущий опыт печальный в жизни, да, говорит мне о том, что так делать нельзя. Вот. Надеюсь, что Бог даст мне этих сил, да, сохранять эту верность вот в этом смысле, чтобы я перед какими-то искушениями, соблазнами, я не знаю, какие мне еще предстоят, сумел сохраниться. Вот. Вот, а ну, кому-то рекомендовать, ну что всем, наверное, христианам там, и просто людям, которые слушают нашу программу, хочу пожелать чувствовать больше божественное присутствие и стараться понять, какой Бог для них. Вот, и если они поймут, что Он любящий и заботливый, то они смогут найти утешение, возможно, и будут так же счастливы, как вот я сегодня рад вот, быть на этом интервью и рассказывать о наших делах. Вот.
Спасибо большое. Вы так замечательно, просто и лаконично сформулировали главный принцип для, из вашего опыта, который как бы делает морально приемлемой любую экономическую деятельность, и не только морально приемлемой, но и хороший, идущий на пользу и душевную, и духовную во всех смыслах, это принцип честности. Действительно, принцип честности. Потому что он предполагает определенный паритет между тем, что мы приобретаем, и то, что мы, и тем, что мы отдаем людям. И действительно, можно сказать, что в этом есть реализация, ну, принципа «возлюби ближнего своего», да, как самого себя.
Да.
То есть, как самого себя любишь, так и ближнего. Поэтому отдавай по той цене, которая является справедливой.
Да.
Да, говори честно, из чего созданы твои изделия.
Да.
Это прям такое замечательное, деятельное вот, проявление любви к ближнему, мне кажется.
Да,
и в то же время творчество.
Да. Да, и, кстати, вот продукция фабрики церковной утвари «Ортекс» это как раз и была ответ на запрос вот, духовенства, с которым мы общались, потому что они говорили, что им нужна качественная, недорогая утварь, что существует много разной хорошей и качественной утвари, но недорогой для бедных приходов было мало. Вот. И мы попытались достигнуть этой цели, и, как я думаю, ну, судя по отзывам там, вот, наших покупателей, священников и жертвователей, спонсоров, которые жертвуют на храм, вот, у нас зачастую даже бабушки покупают на свою пенсию, очень как прям хочется, иногда мы даже...
Как благотворители, вот, да, и благоукрасители
храмов. Да, 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 так это, отрадно это видеть, вот, что ну, нам в этом в каком-то смысле это удалось, что фабрика церковной утвари «Ортекс» вот, делает ту утварь, ну, такую простую, недорогую, но красивую, качественную.
Да, вы знаете, в связи с историей про бабушек мне вспомнилась притча о лепте вдовы, которая, да, вот последняя и все равно кладет. И она, на самом деле, кладет больше всех.
Да. Я, кстати, был вот удивлен. Я раньше думал, что вот, ну, когда не занимался этим еще, я думал, что вот жертвователи это такие богатые люди, там, бизнесмены, там, корпорации, такие тоже есть. Вот. А я увидел, что, оказывается, бабушка прямо, она копит с каждой пенсии, откладывает там по 2, по 3 тысячи рублей, и потом покупает что-то для богослужения. Это прямо хочется сказать, да, бабушка, да ладно, мы тебе бесплатно отдадим. Вот. Ну, мы стараемся помогать, но просто тоже не можем. Нам же нужно зарплату платить тоже нашим сотрудникам, которые получают, ну, мы надеемся, достойную зарплату.
Да, замечательно, что евангельские принципы и некоторые притчи прямо вот так реализуются в жизни у вас на производстве.
Да.
А скажите, с какими основными трудностями вы сталкиваетесь в вашем деле?
Трудности с людьми. Вот сейчас, на сегодняшний момент, с учетом специальной военной операции. У нас много людей ушло. Вот. Многие другие сотрудники, какие-то люди перешли на оборонные предприятия. И, ну и, собственно, то, что мы берем к себе на работу людей с особенностями, вот, к ним требуется особый подход. Вот, меня многие от этого отговаривают, некоторые руководители тоже печалятся, говорят, дайте нам нормальных людей, с которыми не будет проблем. Угу. Вот. В основном сейчас уже все прониклись, полюбили и стараются, и понимают, что работать с такими людьми – это... Кто-то, кстати, кто так говорил, уже стал верующим. Пока еще он так говорил, у него не было, может быть, еще воцерковления, он воцерковился. Вот, и по-другому стал уже относиться, хотя понимает риски, потому что действительно существуют и несчастные случаи на производстве,
ну,
и все этого не хотят вот, нести такую ответственность. Вот. То есть это сложность, это работа с людьми и сохранять вот это чувство любви к ним, когда они себя ведут по-разному, вот, при этом сохранять спокойствие, спокойно, доброжелательно объяснять, быть где-то снисходительным, но при этом нужно быть и требовательным, потому что нам же нужна качественная продукция. Вот. И как этот баланс найти, чтобы люди остались и работали, потому что сейчас действительно у многих проблемы с кадрами, а у нас практически, ну, у нас все укомплектовано, мы умудряемся находить, люди рекомендуют, к нам приходят. То есть вот эта трудность работы, она и приносит нам свою пользу, то, что люди, ну, у нас нет проблем с людьми, сотрудниками.
Да, вы знаете, действительно, и на макроуровне эта проблема широко проговаривается, что действительно у нас в целом по стране сейчас дефицит кадров по понятным причинам, и нужны специалисты во всех областях, их действительно не хватает. А вот знаете, если, может быть, так вот обобщить ваши принципы бизнес-этики, назовем это так, то вот какой приоритет вашей производственной деятельности, от которого вы бы вот в последнюю очередь отступились, а лучше бы не отступились совсем, даже если поменяется какая-то внешняя рыночная конъюнктура, то есть вот что для вас будет все равно оставаться сквозным принципом?
Честность. Чтобы быть честным по отношению к своим сотрудникам, то есть то, что мы им пообещали, мы должны выполнить. Честным по отношению к покупателям, что то, что мы им говорим, это тем оно и является. И к своим поставщикам, партнерам, с которыми у нас долгосрочные, надежные отношения и хорошие очень условия по ценам. Вот, собственно говоря, благодаря этому, наверное, они нам и отдают цены, может быть, лучше, чем другим, потому что мы стараемся быть последовательным в своих договоренностях.
То есть получается, что вот качество продукта, да, за которое вы радеете, вы сейчас много об этом тоже говорили, что действительно очень сложный такой компромисс. С одной стороны, качество, как элемент честности, как раз касающийся производства, а с другой стороны, забота о людях. И вот проявление какой-то солидарности, да, снисхождение к каким-то, ну, слабостям людей, к каким-то объективным несовершенствам, связанным там с зависимостью, с какими-то другими болезнями. Это действительно такой, на самом деле, хрупкий баланс. И мне кажется, что само желание искать этот баланс уже говорит о многом. Ну, то есть это и есть такой, мне кажется, живой, знаете, моральный импульс. Вот как любить ближнего, да? Вот любить ближнего, производя для этого ближнего хороший качественный товар, но при этом, значит, не беря на работу других своих ближних, да, у которых есть какие-то объективные проблемы. Или вот здесь вот любить ближних, наоборот, снисходя к их слабостям, но пренебрегая качеством товаров. И вот это действительно такие сложные практические дилеммы, которые перед нами ставят жизнь, производство, бизнес. И, наверное, здесь тот случай, когда ставить перед собой вопрос важнее, чем получить ответ, на мой взгляд. А расскажите, пожалуйста, над какими сейчас еще проектами работаете? Что сейчас вот занимает ваше внимание? Да? Потому что вы как человек деятельный, предприниматель. А мне кажется, все предприниматели, они по натуре немного инноваторы. То есть они всегда смотрят чуть-чуть за горизонт. Да, так, ну вот это уже наладили, это уже понятно, как работает, надо что-то интереснее дальше поискать, ну, как над чем работать, над чем ломать голову, да, к чему стремиться. Вот есть сейчас такие направления, помимо того, что вы уже рассказали?
Да, есть. Мы разрабатываем сейчас новые проекты. Это светские проекты, то есть для... Вот то, что я говорил, нашего вот этого города мечты для зависимых людей на 1000 человек, там, Бог даст, может быть, и больше, потому что на самом деле людей с проблемами у нас гораздо больше. Вот, зависимых людей у нас миллионы, в России, которые стоят на учете даже уже, то есть, а сколько не стоит, это вообще, вот, мы понимаем, что это будет востребовано, и мы понимаем, что когда эти люди у нас появятся, если с Божьей помощью и с нашими единомышленниками мы найдем возможность создать такой проект, их нужно будет чем-то занимать. Они должны будут работать тоже, в том числе получать свои новые специальности. Вот. И церковный утварь, конечно, такое количество, огромное количество церковной утвари не нужно. Вот. И поэтому мы разрабатываем новые проекты. Это будет светский бренд швейный. Одежда, и вот я про этот бренд позже расскажу уже, может, в следующей передаче пригласите, это будет ювелирное производство, то есть тоже у нас уже есть для этого много что сделано, уже, собственно говоря, отремонтированы помещения, уже, собственно говоря, набраны команды специалистов, которые работают, ну, пока еще независимые, то есть потому что для того, чтобы появились зависимые люди, нужно сначала...
Наладить само производство.
Нужны, конечно, профессионалы, которые их будут учить, вот, и эта работа ведется, это будут вот такие большие производства в разных направлениях, чтобы кто-то шьет, кто-то делает ювелирные изделия, которые вот востребованы сейчас. Такие проекты.
Потрясающе. То есть вы, с одной стороны, ищете возможности, чтобы, ну, как-то вот перспективно расширять ваше производство, да, а с другой стороны, чтобы это все было заточено на помощь вот этим зависимым людям. Остается только пожелать вам всяческих успехов, благословения, помощи единомышленников и инвесторов.
Спасибо.
Поэтому желаем вам всяческих успехов в этом по-настоящему благом деле. Я напомню, что в этом часе с нами был Павел Клочков, основатель холдинга и директор фабрики церковной утвари «Ортекс», создатель конструктора православных сайтов «Приход.ру», и я, Мария Сушенцова. Спасибо вам, Павел, большое за этот очень искренний, такой радостный, какой-то светлый действительно разговор этим светлым вечером. И спасибо нашим дорогим слушателям за их внимание.
Спасибо.
До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».